Просто немножко понять, какой был политический расклад, когда жил Иешуа. Флавий указывает на три основных течения, которых он называет словом «хересес». Мы вот говорили про слово «ересь». И в латинском переводе это означает «секта». И то, и другое слово в современном русском языке имеет отрицательное значение, чего не было ни в греческом, ни в латыни. То есть можно сказать «деноминация». Можно так сказать, что это деноминация, какое-то направление в иудаизме. Начать можно с истории, которая есть в Мишне, в трактате «Авот». Антигон Иш Соха, которого обычно переводят как Антигон Сахейский, говорит: «Не уподобляйтесь слугам, которые служат своему хозяину только ради вознаграждения. Будьте как те, кто служит хозяину не ради вознаграждения, и да будет на вас страх Божий». Это сказал Антигон Сахейский, который жил где-то в третьем веке до новой эры. Известно, что в 264 году до новой эры он умер. То есть это четвертый-третий век до новой эры. Ну, скорее всего, можно сказать, третий. Древний комментарий к этому трактату, Авот д'Рабинатан, рассказывает такую историю становления саддукейского движения. У Антигона Сахейского было два ученика, которые изучали его наставления, они повторяли это ученикам, а те ученикам учеников и так далее. Ну, так оно обычно и бывает. И на каком-то этапе они, вникнув, сказали: почему отцы наши сказали такое? Почему Антигон такое сказал? Есть ли такой рабочий, который, поработав целый день, не заберет вечером свой заработок? Сегодня это в конце месяца, а раньше подённый рабочий получал в конце дня свой расчет. Но вот что. Если бы отцы наши знали, что есть мир иной, есть воскресение из мертвых, они бы такого не сказали. То есть нету, отцы наши не верили ни в воскресение из мертвых, ни в мир иной, это поздняя придумка, так они решили. И так они отделились, и от них отломалось два разлома, саддукеи и битусеи. Битусеи, они всегда идут комплектом с саддукеями, различия между ними, видимо, косметические. И пользовались они посудой из серебра, и золото, это не считалось у них зазорным. То есть они считали, что нету ни будущего мира, ни воскресения из мертвых, ни вообще воздаяния какого-то за грехи или награды за заповеди. И поэтому надо жить в этом мире. Если ты в этом мире можешь себе позволить серебряную и золотую посуду, то это здорово. А рассуждали саддукеи так, что фарисеи, они аскеты в этом мире, а в том мире у них ничего нету, поэтому они, ну, дураки дважды, если говорить на простом русском языке. Они в этом мире им плохо, и в этом мире им плохо. Это фарисейская версия возникновения саддукеев. То, как фарисеи объясняли себе и другим возникновение саддукейской ереси. Нужно было обязательно объяснить, что они не имеют никаких исторических корней, что они возникли за счет заблуждения, за счет непонимания учения фарисейского. Поэтому они возвели саддукеев к Антигону Сахейскому, который был, по их мнению, фарисей. И саддукеи – это секта, которая возникла из-за того, что они где-то что-то не поняли в учении фарисеев. Ведь понятно, что Антигон Сахейский говорил про другое, не про то, что нет будущего мира. Саддукеи не верили в воздаяние, они не верили в наказание за грехи, в воскресение из мертвых, в Машеха тем более не верили. Они верили в абсолютную, ничем не ограниченную свободу воли человека. Что представляло себе их представление о мире? Как они представляли себе мир? Всевышний сотворил мир, установил в нем определенные законы, в том числе законы, что если ты соблюдаешь заповеди, ты благословен, если не соблюдаешь, то ты проклят. И вот эти законы действуют, но без вмешательства Всевышнего. То есть точно так же, как, скажем, гравитация работает автоматически, и куча других законов физических работают на основании просто законов физики, на основании того, что так Вселенная устроена, и не раскручивается каждый раз Богом вручную. То есть, если ты бросишь стакан, то стакан упадет на Землю благодаря гравитации, из-за силы гравитации, а не из-за того, что Бог прикажет Земле: ну-ка сейчас протяни стакан, который он бросит. Они также говорят, что и благословения и проклятия также приходят, Поэтому у человека нет вообще никаких ограничений в свободе воли быть плохим или хорошим, и Бог в этот мир вообще никак не вмешивается. Представляли собой эти ребята элиту элит, олигархат Израиля, все, что касается храма и то, что около храма, священников, это были очень богатые люди. На раскопках домов священников в верхней части старого города найдены их дома. Можно увидеть, что, скажем, их фрески, их оформление, все это очень близко к тому, что в Риме. Они следили за модой, если бы сегодня сказать, ходили бы в интернет на популярные сайты по архитектуре и следили за новинками всего. И все, что было современной модой в Риме, было у них. Не найдены, конечно, сосуды из серебра и золота по причине, может быть, что они украдены, а может быть, по другой причине, они ели из каменных сосудов. Каменная посуда не получает ритуальную нечистоту. Несмотря на то, что вот мы все, что сказали о них, они очень тщательно относились к соблюдению закона. Они действительно считали, что закон надо соблюдать просто потому, что мы любим Всевышнего. И требовали такого же соблюдения от других. Поскольку они были в основном священниками, то все работало через храм, прощение через храм, восстановление через храм. Они как бы отвечали в своих глазах, в глазах большей части народа, за связь Израиля с Богом. Они понимали Тору буквально во многих случаях. Например, ну, то есть известный случай, что саддукеи понимали глаз за глаз буквально. То есть нужно нанести человеку такое же увечье, которое он нанес. И во многих других случаях. В большинстве случаев их закон был более строг, чем закон фарисеев. За очень многие вещи они применяли смертную казнь, как это рассказывается в Мегилат Таанит, в Свитке Таанит, что у них была книжица такая, Сефер Гзерот, уголовный кодекс. И в этом уголовном кодексе было за все смертная казнь, за все, что было упомянуто. И они просто казнили людей, праздник устроили в день, когда их власть в Санедрине, власть этой книги Гзерот, книги злых приговоров, она была отменена. Естественно, поскольку Бог не вмешивается в этот мир, то и центр служения – это храм, то для саддукеев Иешуа был гораздо больше врагом, чем для фарисеев. Во-первых, потому что они видели его попытки, они так их воспринимали, как попытки покуситься на храмовое служение, хотя неправильное понимание. Во-вторых, потому что они видели в Иешуа революционера, как придут римляне и разрушат весь наш храм, да? И в-третьих, это очень важно, в том, что Иешуа претендовал быть не Машехом, сыном Давида, а Машехом, сыном Божьим. Если почитать Новый Завет, то сам Иешуа никогда не называет себя сыном Давида. Это не значит, что он не был сыном Давида, но функции сына Давида, который должен восстановить земное царство, и функции сына Божьего – это совершенно разные функции. Когда Петр говорит ему «ты Машиах», он добавляет «сын Бога живого». Тогда Иешуа его хвалит. И он спрашивает несколько раз, да, Машиах, чей он сын? И на основании 110-го псалма говорит, что сын-то Божий, хотя все остальные называют его сыном Давида, и он сын Давида, но он говорит о другом сыновстве все время. И этот факт, эта мысль, что у Бога могут быть дети, они, конечно, не могли воспринять. Поэтому на суде, а суд был в основном саддукейский, священник, спросил его, ты ли Машиах, сын благословенного? И когда Иешуа сказал «да», священник разорвал одежду. Для него это была хула на Бога. Представить себе, что Иешуа может быть сыном Божьим.
Покушение на монотеизм выходит.
Покушение на монотеизм, на трансцендентальность Бога, на его как бы вот невоплощенность, на законченность мироустройства.
Хотя покушения не было.
Не было покушения, но в понимании, это было покушение на тот образ Бога, который был у саддукеев. Не стоит думать, что вот когда описываешь, да, что они такие плохие. Люди так верили, и это же достаточно сложно служить Богу с мыслью, что никакой награды ты за это не получишь, что после смерти ничего не будет. И тем не менее, они были очень верующими людьми. Но их вера приводила их вот к такому вот образу жизни и образу мысли. И в конечном счете привела их к тому, что, по сути, они, именно саддукеи, организовали смертный приговор Иешуа.
Там были фарисеи на суде, но заправляли судом именно цдуки, саддукеи во главе с первосвященником.
Царь Иннай, о нем рассказывается в Кидушин 66-а, Вавилонский Талмуд, как-то раз отправился в город Кахалит в пустыне и там завоевал в этой местности, вообще завоевал 60 больших городов. Когда он вернулся, он устроил большой праздник и пригласил на него всех мудрецов Израиля. И он им сказал: наши предки, пока строили второй храм, ели листья мальвы. Листья мальвы – мелюхейт. Это такой, ну, бедняцкий хлеб, как вот крапиву есть в разных лебеду, березовую кашу. В общем, очень бедняцкая еда. И он сказал: давайте подадим листья мальвы в память о наших предках. И вот на золотых столах, на золотых тарелках подали листья мальвы, их ели. И там присутствовал один человек, про которого Талмуд говорит, что он насмешник, негодник, ну, вообще ужасный человек, которого звали Элазар бен Пуэра. И этот Элазар бен Пуэра сказал царю Иннаю: фарисеи что-то замышляют против тебя. Иннай сказал: и что мне делать с этой информацией? Тот сказал: проверь фарисеев при помощи налобника, то есть надень коинскую одежду, встанут ли они перед тобой. И он вышел в налобники за это застолье, и среди фарисеев был человек, старец, которого звали Иуда бен Гдида. Иуда бен Гдида сказал царю Иннаю: с тебя хватит царского венца, оставь венец первосвященника потомкам Аарона, в скобках. Царь Иннай, он из рода Хасмонеев, то есть он, да, потомок Аарона, но был такой слух о царе Иннай. Это очень важно. Слух, что его мама была в плену в Мадине. А считается, опять-таки в еврейском законе, в понимании фарисеев, что женщина, которая была в плену, она точно изнасиловала. Поэтому он не может быть коином. Даже если его отец женился бы на его матери, и у него потом родились дети, священство бы не передавалось. Был такой слух, но это было, не было доказано. Поскольку подозрение было, мудрецы встали и ушли с пира. И остался этот Элазар бен Пуэра и сказал Иннаю: если ты хочешь, ну, посмотри, здесь, в этой стране, любой простолюдин знает, что ты и царь, и первосвященник, а вот они тут такое против тебя затевают. Если хочешь моего совета, раздави их. На что Иннай спросил: если я уничтожу всех мудрецов, что будет с Торой? Этот человек ему сказал: а Тора, она лежит в углу, всякий, кто захочет учить, придет и выучит. То есть, ну и зачем нужны эти мудрецы? У нас Тора есть, ее можно с любого сайта скачать. Раввины позже обсуждают эти события, а Рабби Нахман бар Ицхак много веков спустя говорит: в этот момент в Иннай вошел дух, сейчас на современном языке скажу, ересь, потому что он должен был спросить, что будет с устной Торой. Но он не спросил, и он просто вырезал всех мудрецов, пока там не восстановился Шимон бен Шатах, пришел к Торе, восстановил. С этого момента прошел сильный раздрай между саддукеями и фарисеями. Можно сказать, это такая точка разделения. Саддукеи настаивали на том, что они обладают полной властью, а фарисеи говорили, что, ну, есть две линии, и надо их разделять, надо их соблюдать. Предыстория этого: когда пришли к власти Хасмонеи, то священники, потомки Цадока, которого поставил Шломо, все были его потомками, они не приняли хасмонейскую власть, они построили в Египте альтернативный храм. Там в Египте был храм со всеми жертвоприношениями, туда люди ходили. И, ну, в общем, это разделение назревало.
Цадок, девятый в роду Аарона, девятое поколение от Аарона. Нужно в скобках заметить, что есть библейские критики, которые говорят, что Цадок вообще не был потомком Аарона, а его имя Цадок происходит от имени хананского бога Эль-Цедек. Но это именно в скобках, что нам библейская критика. Цадок, девятое поколение от Аарона, был священником в Гивоне, когда Давид поднял ковчег в Иерусалим, и Цадок последовал за ним. Во время всех войн и противостояний Давида Цадок был на его стороне. Именно Цадок хотел двинуться с ковчегом вместе с Давидом. Когда Давид от этого отказался, сыновья Цадока были посланниками, которые сообщали Давиду новости. После возвращения Давида Цадок во всем Давида снова поддержал, и когда был спор между Адонияу и Шломо, именно Цадок помазал Шломо на царствие, поэтому священники в первом храме все были из рода Цадока, и Иезекииль говорит про третий храм, что только священники из рода Цадока могут там служить, поэтому Цадок был не просто исторической фигурой, Цадок был ключевой фигурой в священстве, и священники, и те, что из рода Цадока, и те, что не из рода Цадока, любили называться его именем, как, скажем, не дай бог, ленинцы, так были цадоковцы. И именно к этому Цадоку священники возводили свое родословие, и благодаря нему, его авторитетам, они и царствовали. Это было меньшинство, очень маленькая группа людей, которая сосредоточила в своих руках огромную часть власти, богатства, экономики страны.
Переходя к фарисеям, можно еще что сказать, что само слово фарисей, пруши, означает отделившийся или комментирующий. Никто толком не знает, что это означает слово. Есть разных много комментаторов. И они говорят, что фарисеи – это те, кто отделился от системы, вот с этим храмом, с этими саддукеями, и пошел в народ. Заменил, по сути, собой коэнскую функцию – учить, пошел учить народ.
И подтверждением тому может быть, например, случай, когда раби Иуда гостит у человека и требует от человека коэнских подарков. Он потребовал не просто подарка, а потребовал, чтобы ему сварили коровий язык, говяжий язык, а ведь это означает зарезать целую корову. Говорят, что он потом получил наказание за то, что он пытался получить коинские дары, а другие говорят, что это было воспринято на небесах как совершенно верное действие.
Другие говорят, что парушим – это означает комментирующий Тору, слово «пируш», комментировать. А третьи говорят, что парушим – это те, кто превозносится над народом, те, кто отделяется от народа, и как учителя, и так далее, и так далее.
Интеллигенция?
Интеллигенция, да, но интеллигенция снобистская. То есть можно перевести слово «пирож» в этом отношении как слово «сноб». Вместе с тем они народ обучали, они ходили в народ, старались поддерживать образование в народе и так далее. Сами фарисеи себя никогда не называли фарисеями. Они называли себя хавер, это означает друг, друзья, как товарищ, коллега. Иногда они называли себя хахам, мудрец. Иногда они называли себя словом рав, раби, господин. В ироничном плане, поскольку их другие называли фарисеями, есть реакция на такое псевдофарисейство. То есть фарисеи, когда комментируют свое собственное лицемерие,
предупреждают: бойтесь фальшивых фарисеев, опасайтесь липовых фарисеев.
Они говорят, что есть семь лицемерных фарисеев. Есть фарисей Шхемский, который совершает поступок жителей Шхема, Сихема, которые себя обрезали, но не ради заповедей,
а ради того, чтобы заполучить Дину, чтобы выглядеть достойными в глазах Якова и его сыновей.
Это история из Берешит. То есть есть человек, который делает какую-то заповедь, живет как бы праведной жизнью для того, чтобы люди воспринимали его как праведного. Есть фарисей обивающий, тот, который обивает ноги камнем до синяков, а потом показывает им всем и говорит, вот как я долго ходил по дорогам, совершая заповедь, а сам никуда не ходил. Есть фарисей забрызгивающий. Это тот, кто забрызгивает стену кровью, когда отскакивает от какого-то нечистого прохожего, чтобы к нему не прикоснуться. Да, у Исаии об этом 65 глава, говорящий, отойди от меня, не подходи ко мне, ибо я святее тебя. То есть человек так отпрыгивал от нечистого своего соотечественника, что забрызгивал кровью стену. Есть фарисей пришибленный, тот, кто сбегает, сгибается при ходьбе, так что спина его, как спина горбатого. И он заворачивается в талит и прикрывается одеялом, так что вы видели, что он ни на кого не смотрит, что он такой, ну, в общем, скромняга фарисей. Есть фарисей, который говорит, скажи, что мне доброго делать. Это фарисей, который говорит, не осталось ни одной заповеди, которую я не выполнил. Что бы еще мне хорошего сделать? Кстати, образ евангельский, да, был такой юноша, который с похожей мыслью подошел к Иешуа. И когда Иешуа ему сказал, выполни заповеди, он сказал, да, у меня все сделано, это мы проходили.
Богатый юноша был.
Богатый юноша, да. Есть фарисей по любви. Это фарисей, который становится фарисеем, чтобы все его любили. И любит, чтобы ему оказывали почет и называли его рабби. Это тоже знакомо из того, как Иешуа критикует фарисеев. Да? Они любят собрания, сидите, чтобы называли рабби. Есть фарисей из страха, который боится гнева. И он фарисей, учит Тору, чтобы спастись от будущего гнева. К этому Абайи говорит, Абайи, когда приводит это, он, кстати, сам фарисей, да, говорит, последние два типа не безнадежны, потому что есть надежда, что, начав изучать Тору, они ее полюбят и будут ее изучать. Это все описание, оно взято из источника фарисейского, самокритика. То есть за опыт своей работы, за несколько веков фарисейской деятельности, фарисеи научились распознавать какие-то основные проблемы своего движения, которые, по сути, было неплохим.
Ну, это хорошо, что у них самокритика так хорошо развита, что они даже на классификации, что ли, разбили вот эти вот всевозможные направления.
Да, да. Можно же на самом деле взять какую-то деноминацию и сказать, вот там бывает, скажем, там, 7 типов баптистов или 7 видов католиков или там еще что-то, да, и тоже найти какие-то образы, забавные и критичные, но фарисеи вот этим занялись, и у них это есть.
Но если мы будем разбирать какие-то деноминации, мы же в них не состоим, тогда это будет нехорошо, а эти вот сами собой занялись, так что да. Даже респект, скажем так.
Я к тому и говорю, что ни одна деноминация про себя такого списка не породила. Я не говорю, что мы можем классифицировать, они это сами себя разбирают.
Вызывает у меня уважение.
Вот. С другой стороны, как бы у фарисеев эти проблемы они были, и это то, что Иешуа критиковал. Опасайтесь закваски фарисейской, которая есть лицедейство. Часто это переводят лицемерие. Это лицедейство. То есть желание действовать на показ. Очень сложно в среде людей праведных или в среде людей, которые стремятся к праведности или провозглашают праведность. Очень сложно человеку не соблазниться и не стать разыгрывать праведного человека. Эта проблема была у фарисеев. Но что делали фарисеи, в отличие от саддукеев? Фарисеи верили в определенную свободу выбора. Все предопределено, но свобода выбора дана. Третье течение – ессеи вообще не верили в свободу выбора. Они считали, что они были полными фаталистами. Никакой свободы выбора нет у человека. И вот Иешуа больше всего дискутирует именно с фарисеями. Во-первых, потому что саддукеи, они суперснобы, они не стали бы с ним разговаривать в большинстве случаев. Во-вторых, потому что они настолько ему чужды, что им нечего ему сказать, как бы мы бы не стали дискутировать с кришнаитами. Нету общего поля для диспута. Но те, кто фактически губит его в конечном счете, это именно саддукеи. Хотя фарисеи постоянно его донимают, разными вопросами, и он с ними дискутирует, он отвечает на эти вопросы, да, и говорится, и стали задавать ему много-много вопросов в ожидании ответов. То есть для фарисеев он был загадкой, они пытались понять, кто это. Некоторые пытались его, как говорится, погубить, но погубить там не в смысле убить, а лишить его вот этой силы преподавательской, не дать ему собрать вокруг себя движение, не дать ему прийти в полную силу.
Было много очень враждебных столкновений, действительно, и на грани смерти с фарисеями, но заводили во всем этом все-таки саддукеи.
Саддукеи и фарисеи здесь были на вторых ролях.
Конечно, описывается очень много столкновений. Не совсем понятно, например, о ком идет речь в 4 главе Евангелия от Луки. Кто были прихожане синагоги в Нацарете, Назарете, которые хотели сбросить его с горы? Скорее всего, это были простые галилеяне. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что иудеи, это может быть как раз фарисеи, берутся за камни, чтобы побить его, но они вразумляются после какой-то полемики и, может быть, остаются озлобленными, но не побивают его камнями. У них была вся возможность это сделать, и Иешуа останавливает их не какой-то чудесной силой. Они не замирают с этими камнями, какими-то сверхъестественным влиянием, они вразумляются, успокаиваются от того, что Иешуа с ними говорит. Есть полемика, и, может быть, они выходят из нее недовольными, но они, по крайней мере, вразумляемы, фарисеи.
То есть саддукеи были, это с тобой все ясно, да?
Саддукеи было с тобой все ясно, потому что ты сказал, что ты Сын Божий.
Все понятно.
Тем самым ты, ну, окончательно отдалился от народа. Все, как сразу же говорит священник, а какое вам нужно еще доказательство?
Да. Вот и те, и другие воспринимаются как такими негативными людьми все равно. Но я думаю, что выбор у человека, ведь они же ведь люди, принявшие выбор, потому что они верят ведь в Бога, ведь они верующие люди, просто они каждый попал по каким-то убеждениям или родился в семье там, или еще как-то вот в такие направления. Ничего-то постыдного в этом нету. Особенно мне понравилось, что вот кто-то из них даже разобрался, на какие классификации разбить собственное движение.
Фарисеи ведь приглашали Иешуа в дом, и он к ним ходил домой. Фарисеи беседовали с ними, обращались к ним как к учителю и задавали ему вопросы. Это не всегда было враждебно. Многие из фарисеев уверовали, его сопровождали уверовавшие фарисеи. Саддукеев таких не было. Да? По-моему, нигде не сказано, что кто-то из саддукеев в него уверовал. Именно фарисеи были те, кто принимал его. Одни говорили, то есть, когда мы говорим «фарисеи говорили», нужно понять, что там было много разных. А были те фарисеи, которые уверовали в него. Таких было много при его жизни.
Почему с саддукеями такое не происходило? Звание не позволяло? Должность?
Во-первых, как бы это не входило в их картину мира. Если как бы для евреев, для большей части еврейского народа, фарисеев, там дальше есеев, но есеи вообще ни на кого не влияли, они отдельно жили в пустыне, где никто другой не жил, их влияние было ничтожным. Если не считать мнение профессора Хеллер, которая говорит, что кумранские рукописи – это саддукейские рукописи, но это только ее мнение, мы сейчас не будем это рассматривать. Можно сказать, что есеи – это какая-то узкая секта людей, которая ни на кого не влияет, а фарисеи и вот сходное течение, там ведь книжники, законники, мы плохо разбираемся, кто там есть, кто еще, они все вполне верили и в Машиаха сына Давида, и в Машиаха сына Божия, боялись этой идеи, но верили. Поэтому для фарисея Машиах, и даже для самарянки, Машиах – это то, что можно было принять. Для саддукея это было невозможно.
Значит, проблема заключается в том, что когда человек не в состоянии больше учиться, он просто закрыт, как озлобившийся брат неприступнее города. То есть туда невозможно было по падению даже нанотехнологий каких-то мельчайших крупиц. То есть он был закрыт, и все на этом не обсуждается.
Вот я разговариваю когда сегодня с мусульманами, ну и на их языке даже, И он человек говорит, я понимаю, что вот про Ишуа, Иса, про него написано, что он Масих. В Коране написано слово Масих. Они его не очень понимают, но оно написано. Я понимаю даже, что он Слово Божие. В Коране написано, что Машиах, Иса – это слово Аллаха. Но я не поверю, что он его сын. А как они понимают, что Машиах – это слово Аллаха? Аллах сказал слово «кун» – «будь». И Мирьям зачала, она стала беременной. То есть Аллах сотворил зародыша в утробе Марии, но это не его сын. И вот это понятие «сын», оно мусульманину не воспринимается. Аллах не может жениться и взять детей. Это для них преткновение. Вот это очень трудно объяснить. Поэтому те, кто проповедует мусульманам, прежде всего про это спрашивают, как объяснить мусульманину понятие сыновства. И это то, что было непонятно Саддукею, то, что он не мог воспринять. В его картине мира вся система работает.
Есть еще одна причина, причина социальная. Саддукеи – это элитный клуб, это элитное собрание людей. И спуститься, выйти из этой элиты – это очень сложный поступок. Стать неэлитарным, перестать быть элитарным. Если фарисеи – это все-таки средний класс общества, там есть и абсолютные бедняки, и достаточно богатые люди, то сдуким саддукеи – это олигархия, экономическая элита. Если у фарисеев никакой власти, то у саддукеев власть, у саддукеев связи. Саддукеи открыты к Европе, и все европейские влияния в их культуре отражены в их домах, в их быту, и поэтому очень сложно из саддукеев стать последователем Иешуа.
Были какие-то исторические там рассказы, факты, где саддукеи поворачивали корабль в другую сторону? Ну, не массово, хотя бы единичные случаи.
Были случаи, когда саддукеи становились фарисеями. То же самое, мама, жена Александра Иная, и там она повернула в сторону фарисеев, такое было. Переход из саддукейства в фарисейство, переход из фарисейства в саддукейство. Но там было очень много политических мотивов. Двигала политика чаще всего. Но такое было. И еще одна проблема с саддукеями в том, что у нас нет ничего, что саддукеи написали. Все, что мы знаем от людей, которые саддукеев очень не любили. То есть у нас есть свидетельства Флавия, Магилат Таанит, или, например, Талмуда, или Нового Завета. И все четыре источника, они враждебны саддукеям. Слово саддукеям не предоставлено. Это все, что мы как бы не знаем, знаем из враждебных источников.
Почему нет ничего? Ничто не писалось или просто не сохранилось?
Я думаю, что как повезло есеям, они жили в очень сухом месте, одно из самых сухих мест на Земле. Поэтому их свитки там в пещерах сохранились. Даже если бы саддукеи в пещерах Иерусалима спрятали какие-то свои книги, то до нас бы это не дошло. Саддукеи жили вокруг храма, у них не было возможности существовать вне храма, поэтому как только храм разрушен оказался, саддукеи исчезли.
Еще думаю, если бы два дома бы разграбляли, то у богатого бы точно там все разнесли бы там и золото поворовали, и, наверное, культуру его домашнюю бы все нарушили бы. А вот у бедного что возьмешь? Вот, я думаю, может, с этим тоже связано.
И это тоже, да. Саддукеи жили в центре Иерусалима в богатых домах. И если приходили грабить, допустим, это были римские солдаты, то понятно, что они не оставят свитки какие-то аккуратно лежащими на полке. Это достаточно вспомнить, что когда араб этот, я забыл, как его зовут, который нашел в пещере кумранские рукописи первые, он показал их братьям, они пришли к отцу и сказали: «Папа, смотри, какие классные свитки, а у нас сандалии, давай понаделаем из этого сандалии». Но папа их там, человек, который был образованный, он был из Василийской церкви, он читал, и он сказал: «Будут вам, детки, сандалии с этих рукописей, но другим путем». Вот. Могли просто, как сказать, на портянке, да на стельке, на сандалии разобрать какие-то рукописи, которые были. Хотя, скорее всего, ничего не было, кроме Торы.
Ну, смотри, вот моя Библия, я укокошил спортивную сумку, взял из нее кожу, ну, тогда в 90-е, и обшил, ну, и там кожзаменитель, и обшил книгу. Так что, я думаю, и у саддукеев, наверное, свитки, их работы были довольно-таки хорошо украшены. Может, какими-нибудь коробочками хорошими золотыми или еще чего-нибудь.
Это люди, которые понимали толк в роскоши. Если они ели из золотых тарелок, да, то...
Ну, то библиотека у них была в красивом состоянии, наверное,
да,
если б...
видимо, да. Видимо, да, яблочники были, у них все было на Эпте. Вот, по тому времени. Вот, и, скорее всего, это все было разграблено. Ну, к тому же прошло... У них не осталось практически... Не осталось наследников. Храм был разрушен, и все разрушилось. Ну, как бы никто не переписывал их книги. Переписывать книги стоит дорого. И поэтому от саддукеев не осталось практически ничего. Знаешь, у Высоцкого была такая песня, да, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут.
Помню, да.
Вот. Кто пережил, тот и прав.
Тот красивее описал ситуацию.
Да, тот красивее описал ситуацию. Черчилль тоже говорил, история будет милостива ко мне, потому что сейчас я сам и напишу. Вот. И поэтому, когда кто-то говорит что-то о саддукеях, то нужно помнить, что источники-то недружественные. Косвенно Флавий там в биографии, своей биографии, рассказывает о том, что они запросто с саддукеями сотрудничали там. И делали общее дело, и саддукеи были сообразительными. Вот очень многих он характеризует как мудрых, сообразительных людей. Вот. Несмотря на то, что он как партию саддукеев не очень поддерживает, она ему враждебна. Хотя он сам коэн, да, он коэн из очень знатного происхождения, первой череды, то есть самая знатная коэнская семья, но он далек от саддукеев.
Это как в любой деноминации, ведь есть, она же не состоит из определенных штампованных людей, там ведь столько характеров, столько людей, столько разных, вот, получается, там с кем-то дружишь, настолько ты близок, даже несмотря на то, что он араб, или сириец, или мусульманин. Вот сколько вот в моей жизни вот есть соработников вот на заводе, которые отличные люди, очень не похожи на меня по убеждениям или еще, может быть, об этом речь там шла?
Я думаю, что да. То есть Флавий не пишет, как упоминать, что они саддукеи, но он дружит не с их саддукейством, а с этими людьми. И опять-таки это нам говорит, ведь у нас есть такая склонность разрисовывать все черно-белыми красками. И сказать, а вот это фарисей. Да, есть же фраза, если ваша праведность не произойдет, праведность книжников и фарисеев. Да? То есть, значит, есть какая-то праведность, и... Ну, нельзя над всем просто отделаться просто насмешкой. Но из-за многовековой традиции слово «фарисей» оно стало ругательством в христианской традиции. Хотя это само по себе фарисейство.
Посмотри, эти ребята разобрались в собственном движении, разбили их на семь, да, по-моему, всевозможных.
70, да.
Да, ну вот, даже если наша праведность не превзойдет, если мы не начнем изучать себя, вникать в себя, да, настолько, чтобы разбить собственную жизнь там, или собственное течение, то не войдете в Царство Божие. Для меня, например, много позитива я видел. Даже вот я о саддукеях думаю, если мы получили столько негатива, ну, может, позитив был просто посеян, как называется, потерян?
Ну да.
Вот, не обязательно же, вот надо же доказать ихнее... Вот доказывает цель, как сказать, хочется доказать их негативность, но также надо смотреть и правде в глаза, что ведь мы знаем не все.
Они задают вопросы какие-то, да? Иногда, как это сказать, с надеждой его переспорить, да, с надеждой его как-то подловить, задают ему острые вопросы. Но это происходит и в межденоминационной дискуссии, в любой. И кроме того, задача, они видят свою задачу, в том числе и охрану спокойствия, охрану безопасности в обществе. Им нельзя ошибиться. То есть, как сам Ишо говорит, другой придет, и вы его примете. То есть, ведь существует опасность принять и привести к власти, и возвести в статус великого учителя, какого-то самозванца. как это случалось и до, и после. И поэтому их желание проверить, а кто это такой вообще? Да, то, что он чудеса творит, это здорово, но мы же знаем, что чудеса – это не свидетельство ничему. И их желание проверить, оно не настолько уж и предосудительно. Вот они видят, что ученики едят, не омывая рук. Они спрашивают, а почему ты не как все? Ученики срывают колосья. Почему ты не как все? Если бы он был пророком, он бы понял, какая женщина к нему прикасается. Это, конечно, звучит сегодня звучит очень плохо, но, в принципе, это не очень извращенная мысль для человека, который стремится к праведности.
И хочет по каким-то своим критериям что-то проверить, прежде чем уверовать.
И действительно, сегодня можно дискредитировать человека тем, что блудница поливает ему ноги маслом. Если сегодня какого-то служителя придет блудница поливать ноги маслом и вытирать волосами, и это появится где-то на YouTube, то это тоже может быть воспринято не очень адекватно, мягко говоря. Конечно, они пытаются его и политически подловить, например, с этим динарием. Еще много всяких случаев. Да, они пытаются что-то сделать с этой нарастающей силой. Да, они что-то не разглядели. Но вот так вот перечеркивать их и говорить, понятно, что... Как Ишуа говорит, что они говорят вам делать, так и поступайте. То есть у них учение, да? Только как они сами поступаете, не делаете. И тоже, наверное, не во всем. Да? То есть есть какая-то... Фильтруйте, подражайте, но слушайте то, что они говорят.
Я все-таки допускаю, что, может быть, не все вопросы были с гнилицой заданы, так скажем.
Это не обязательно с гнилицой. А почему ты так делаешь?
Да, ну, было, есть... может, интересно просто тоже, как так да, можно? Да, а да. Что, так можно было, что
да. Ли, да? Почему? Ведь на самом деле, смотри, приходят его собственные ученики приходят и говорят, а почему ученики Иоанна постятся, и фарисеи тоже постятся, а мы не постимся? Это тот вопрос, который его спросили собственные ученики. То есть, а почему мы не постимся? Вот они постятся, эти постятся, садаки там вообще постятся. Да, а мы не постимся. И, ну, никто же не говорит, вот вы злыдни, вы что такое спрашиваете? Да, он им отвечает на этот вопрос.
Просто я говорю о том негативе, смотри, если бы среди этих учеников, которые спрашивают, о чем мы не постимся, кто-то один был бы пришедший из саддукеев, то написали бы, а вот один из саддукеев бывших сказал ему, а почему? И мы бы тогда восприняли весь негатив. Ах, это он, до него не дошло. Вот он такой ходил, его везде и подковыривал. Да. То есть вот я о чем. Потому что не обязательно вопрос-то ставился такой, ведь, чтобы поймать кого-то.
Иногда, чтобы поймать.
Ну да. Тогда я ответ соответственно. Ведь мы тоже люди не глупые. Мы читаем Евангелие, видим, насколько резок он при ответе. Это видно, что чувствовалось вот это вот.
Иногда подходил фарисей. Ведь это юноша-фарисей подошел к нему, богатый, и спросил, что мне делать. Да, и другой фарисей сказал, я видел, как ты красиво ответил. Да? И фарисеи, видев, как он заставил замолчать, саддукеев подошли к нему. Да? То есть это не то, что вот они вот такие вот абсолютно отрицательные бяки-буки. Нет, есть, и получается, что мы слышим только критику их. Это не то, что... Но Ишуа пришел в дом к человеку. Человек захотел увидеть у себя дома Ишуа. И это было, видимо, не один раз за 3 года. Просто мы читаем вот описание. Ишуа ходил, он заходил в гости к фарисеям. Значит, они чувствовали себя достаточно близкими, чтобы его пригласить к себе на ужин.
Ну, или можно было просто ночью прийти, как Никодим.
Можно было ночью прийти, да.
Потому что, ну, стыдно как-то днем, знаешь, мне, человеку такому... Все ко мне на совет ходят, а я вот вдруг пошел к вот этому Иисусу.
Я думаю, что нет. С Никодимом в случае ночью это не потому, что ночью стыдно, потому что ночью больше времени. Я тоже в гости в основном вечером хожу и гостей вечером приглашаю. Потому что ночью больше времени. Вот. И это же не то, что он пришел ночью и так тихо разбудил Иисуса, сказал, пойдем выйдем, пойдем поговорим.
Я что-то об этом не думал. Ну, правда, да, дети, когда спят, нам с тобой поговорить можно, да?
Да.
У них вот тоже была беседа полуночников.
Пока, то есть Никодим, он бизнесмен. И ему, ну, днем занято просто, может быть, да? То есть как Люди ходят вечером в гости ночью.
Я об этом не думал. Для меня всегда это было тайным походом. Пришел, посоветовался, ушел.
А нет, смотри, Никодим содержал 10 тысяч учеников Торы в Иерусалиме. Так скажем, никто бы не разинул рта на Никодима. Потому что он в тройке богатейших людей в Иерусалиме. И самый крупный спонсор фарисеев в Иерусалиме. И ну кто же выгонит богатого спонсора?
Ну, я все-таки всегда думал, что это такое было, чтобы не запачкать авторитет, знаешь, бывает, подходит огородами, скажем так, вечерком, там, где никого нет. Ну, значит, я ошибался, наверное. Я
думаю, вечером просто лучше поговорить.
Ну да, людей меньше, да?
И это еще и говорит о чем? Я тебе расскажу. Вот представь себе, скажем, вот я делал уроки Талмуда в маленькой синагоге. Они начинали, скажем, в 9 вечера. Вот какой-то человек, таксист, например, он отработал свою смену, а он, скажем, с 8 до 8 за рулем. Ну, таксист, тяжело. Или там с завода человек пришел. Я тоже отмечу, что человек, вместо того, чтобы после работы пойти домой и там взять бутылку пива, смотреть футбол, или там с женой за руки подержаться. Ну, ты вот знаешь, что такое вернуться со смены, да, как отработал смену. Mm. И если ты куда-то вечером пошел, кому-то еще после рабочего дня, то это о том ком-то и о тебе тоже хорошо говорит. То есть можно же с этой стороны подойти, да, что человек в свое свободное время, в вечер трудного дня, пошел к Ишуа.
Еще думаю, знаешь, когда в собрании много-много-много-много людей, прям ну вообще много, и кто-то ждет, хочет, когда сейчас все разойдутся, подойти и спросить лично, да?
Да, и такое тоже.
Ведь там всегда столько народу описывается вокруг Ишуа.
Да, к нему же не подойдешь. Здесь еще есть нюанс. Это дело не в репутации, может быть, а в том, что Никодим пришел, да, и куча народу захочет посмотреть, послушать. О чем это они там говорят? Да, то есть человек-то известный.
Ну да.
Рэпер Тимати открывал в Бишкеке гамбургерную. 10 тысяч человек пришло, чтобы бесплатно покушать гамбургер, стояло часами в очереди, чтобы бесплатно покушать гамбургер из рук Тимати.
Вот. Если бы, допустим, к тебе бы приехала Меркель, и люди бы увидели, что Меркель зашла тебе в дом. Вдруг, не дай бог.
Давай-ка вам другого.
Ну, кого-нибудь другого. Давай Трампа. Трамп. Вдруг неожиданно Трамп приехал и зашел тебе в дом. Угу. В Германии, да. И соседи будут спрашивать, это скажите, это не Трамп он приходил вчера? А что он приходил? Ну, скажи, там, соли заходил попросить.
Да.
Да. Да? То есть всем будет интересно, что пришел, да? Тоже. Поэтому лучше приходить не публично, не из страха. Как вот селебрити многие, да, то есть они просто не хотят себя афишировать, хотят спокойно посидеть, а то вдруг подойдут, будут брать автографы там, или обращаться с какими-то просьбами.
Давай все-таки вернемся. Никодим фарисей. А разговор довольно-таки хороший, дружеский, я так думаю, или?
Никодим пришел, по сути, так. Ну, снова представь себе, что ты, допустим, служитель в церкви. И вдруг вечером к тебе, ты задержался в церкви, к тебе постучался, ты открываешь, там Билл Гейтс. И Билл Гейтс тебе говорит, я знаю, что ты очень толковый служитель, и очень много доброго делаешь. Мысль какая пролетает? Говорит, сейчас будет donation, будет пожертвование. Да? То есть, не зашел же он просто так тебе сейчас сказать. И он сказал, я знаю, что ты от Бога, что вот у тебя точно от Бога служение. И тут нужно что сказать? Знаете что, товарищ Никодим? У нас Петра давно пора переодеть. То он в этой рубашке ходит уже который год. Вот. Осла надо нового купить, а лучше еще 12 ослов, вот, чтобы вы как бы все были мобильны, а то как бы пешком не находишься. То есть можно сказать, насколько выписывать чек. По сути, Никодим скорее всего, зашел с этим вопросом. Пришел человек, один из самых крупных спонсоров, и говорит, мы знаем, что твое учение от Бога и так далее. И он ждет, что ему скажут, вифель, хау, матч, конча, вот. А ему ни одно из этих трех не говорят. И говорят, что и еще ему говорит о его проблемах. Тут Никодим опешил, то есть остался без лошади, потому что впервые с него не просят деньги.
Слушай, мне закралась мысль, а Никодим, значит, может быть, пришел профинансировать то, что было, в принципе, неплохо?
Пришел, да, пришел поучаствовать в деле.
А тут...
Есть же люди, я тебе скажу так, ну, я знаю таких людей. Есть бизнесмены, люди, которые занимаются бизнесом и хорошо зарабатывают. Но человек мне говорит, я не могу проповедовать в церкви, я не могу там стулья расставлять не хочу, диаконом быть не могу, вот у меня служение, я зарабатываю деньги, летний лагерь профинансировать, пожалуйста, это пожалуйста. То есть финансовое служение, те, кто жертвует деньги, это хорошее служение. И Никодим пришел поинтересоваться, посмотреть, может быть, чем можно поучаствовать. Но Иешуа, понимая, что Никодим влиятельная фигура, важный человек, или просто видя человека в Никодиме, да?
Иешуа ведь и старьевщик бы уделил внимание, но Никодим – это возможность поговорить с фарисейством в лице одного человека, как раз снова фарисейство.
Обращается, он принадлежит вам. То есть, поскольку Никодим говорит «мы», то есть он представляет, ну, мы Никодим и мы сторонники, то Иешуа этому влиятельному человеку дает совет, который мог бы повлиять на... То есть, если бы Никодим пришел своим ученикам, тем, кому он не к ученикам, своим подопечным, с какой-то идеей, то его бы выслушали. Через него можно до многих достучаться. И поэтому Иешуа, ну, Иешуа и не нуждается в деньгах. И он ставит Никодима... Он очень удивляет Никодима. Потом, позже, да, когда их пытались осудить, Никодим за него заступается. Говорит, судит ли наш закон, не разобрав. То есть Никодим и ушел не обиженным, а ушел с хорошим впечатлением, да, с хорошим отношением.
То есть он взял децемес, эту вишенку с тортика, и понес ее домой, и там, наверное, продолжался вот это вот... Творение, скажем так, внутреннего изменения, да, человека.
Если мы сегодня, спустя 2000 лет, читаем, как это изложено в Евангелии, разговор Никодима и Иешуа, он непонятен. И, то есть, и требует... И на него написаны десятки комментариев, и комментарии на комментарии. И тоже человек размышляет, о чем это. Это то, что Иешуа сказал, он, так можно сказать, дал домашнее задание Никодиму. Дал ему подумать о чем-то, и бросил эту искорку в бочку или бациллу в банку, да, и Никодим с этим ушел. Не должно было быть, и это всегда, я тебе скажу, почти всегда быстрое такое покаяние, оно может быстро перегореть. То есть Никодиму надо было повариться в этом, то есть понять, что ему еще сказал. Но первое, что его удивило, что кто-то позаботился о нем духовно, вместо того, чтобы просто взять от него материально.
Для него это вообще нормально было, что о нем кто-то взялся позаботиться духовно?
Все он же что... пришел и сказал, мы знаем, что ты от Бога. Он сам дал...
Разрешение.
Да, сам дал разрешение. Если я уже сказал, что ты от Бога, то скажи мне что-то. И это как бы тоже один из уроков, который... Если ты говоришь, что я от Бога, зачем ты пытаешься меня финансировать? То есть... Может быть, ты, придя к человеку от Бога, попытаешься от него что-то получить, а не обязательно дать ему финансы. Финансы – хорошо.
Любое служение нуждается в финансах. У Иешуа были финансы, кто-то давал деньги. Но здесь человек пришел и сказал, я вижу, что ты от Бога. И можно сказать, если ты видишь, что я от Бога, то дай мне денег. А можно сказать, если ты видишь, что я от Бога, то дай, я тебя научу жить. Не помогай мне материально, дай мне научить тебя жить. Вот такой вот оксюморон. Материальная поддержка нужна и важна, и это хорошо, когда поддерживают материально. Но в данном случае Иешуа между использовать богатого спонсора и получить с него богатую помощь, и использовать человека, который влияет на большое количество людей, выбирает второе. Хотя, снова повторю, он бы и со старьевщиком разговаривал, он бы и старьевщику уделил внимание. Дело не в материальном состоянии Никодима.
Ты думаешь, он пришел, допускал уже в том, что он должен оттуда что-то унести? Или он пришел просто дать?
Он пришел просто дать. Никодим человек верующий. Конечно, он рассчитывает получить благословение какое-то от Иешуа, возможно. Ну, типа, Господь да благословит все дела рук твоих и так далее, и так далее, и так далее. Какой-то браху. Но, может быть, просто пришел поучаствовать. Человек содержит там, как про него говорят, там 10 тысяч учеников Торы и 30 тысяч вдов и так далее. То есть человек занимается благотворительностью вообще.
В конце концов, интересно просто познакомиться, да?
Да, ведь, понимаешь, если ты представь себе, что вот у тебя очень много денег, ты помогаешь 10 тысяч ученикам, 30 тысяч вдов. Понятно, что ты из этих 30 тысяч вдов, может, в глаза не видел 29 990. Потому что, ну, невозможно со всеми встречаться. Есть какие-то люди, помощники, которые этим занимаются, которые участвуют. Сам Никодим пришел именно, скорее всего, с желанием помочь финансово. Зачем приходить и говорить, мы знаем, что ты от Бога? То есть тут цель ночью.
Сейчас думаю, не могу вспомнить, а с саддукеями-то не было такого близкого контакта, да?
Вообще ни разу.
Погоны не позволяли, да?
Да, саддукеям не позволяли погоны, статус. И, ну, вот и у саддукеев не было сторонников. То есть это была элита, каста. Поддержки в народе у них не было, поскольку они держали власть, поскольку у них было много денег. И если, скажем, с этих много денег фарисей, тот же Никодим, содержал вдов, и Кальба Савуа просто кормил всех, кто к нему заходил. Ну, то есть есть случаи, когда, там, считается, была засуха, и такой-то из фарисеев открыл все свои закорма и накормил там 1000 человек, другой там 400 человек. Там. Тогда кто про саддукеев нет, они ни с кем не делились.
Или мы не знаем этого.
Или мы этого не знаем, да. Или мы этого не знаем, но мы знаем из описания, из разных описаний, что они считали это не свое достоинство помогать кому-то.
Думаю, тоже в Евангелиях тоже было бы описано, что кто-то хоть на контакт пошел бы, хотя бы как-то.
Да, то есть можно было прописать, что были верующие садуки, но нет, они вот дистанцировались. Им это было труднее всего. И поэтому суд над Иешуа совершается в основном саддукейский. Есть израильские исследователи, которые говорят, что этот суд просто выдумка, потому что в Мишне написано по-другому, потому что они могли выносить смертный приговор, потому что ночью не могли судить, потому и потому и потому. Но все они исходят из одной предпосылки, что это суд фарисейский, который действует на основании Мишны. На самом деле, Мишна еще не записана, непонятно, какие законы действуют. Но самое главное, суд, он в основном саддукейский. Суде заправляет первосвященник. Именно первосвященник разрывает одежды. Конечно, не коинские одежды, чтобы было понятно. Но первосвященник разрывает одежды. Почему он разрывает одежды? По закону, каждый, кто слышит богохульство, должен разорвать одежды. И он воспринял как богохульство то, что Иешуа ответил «да» на простой вопрос. Ты ли Мессия, Сын Благословенного?
Сейчас думаю, это же было таким, как бы, как вот он разорвал одежду-то при всех. Это и для фарисеев, и для всех должно было быть как бы вызовом, да?
Не-не-не, он не разорвал, не так и рванул тельняшку. От ворота чуть-чуть на ладошку надрывает.
Ага.
То есть он надорвал ворот. Не то, что он голый остался, а он надорвал одежду свою.
Ну, то есть это, по идее, должно было оскорбить все равно любые направления там стоящие, присутствующие, да?
Как он, в его понимании, да. То есть тот, кто сказал, что у Бога есть Сын, это богохульство. Игнорируя, скажем, то, что написано во втором псалме.
Или то, что написано в 110-м псалме.
Как росу из утробы я тебя вылил. Да, то есть из утробы это уже физическое рождение. Тут не скажут, что это иносказательно.
Ну да, и когда речь идет о ссоре, то половина в игнор. Половина Писания забывается, что нужно, то сам знаешь, как это происходит.
Ну, можно по-разному толковать, да, можно даже по-разному переводить. Ну, да, и поэтому так.
Ну, надлежало тому быть, оно было.
Я
И люди.
думаю, все так и случилось. Но просто хотелось бы просто показать, что там были живые люди, что это не какие-то как бы куклы фарисеи, да, которые там.
Мне очень понравилось, что эти ребята разобрали, собственно, движение. Как бы хорошо было бы, если бы наша праведность превзошла книжников и фарисеев. Ну, то есть, если бы каждый развернул бы корабль и разобрался бы в собственном собрании или там в собственной семье,
К себе.
в себе, в конце концов, в стиле жизни, по погоде и не так встал, не так проснулся. Тут ты скромный, тут ты видный, тут ты знатный, тут еще какой-то.
Да, маски, маски, опять маски, да.
Да, точно.